первый шаг. Сознание Кришны – первый шаг. Это есть погруженность в процесс бхакти-йоги. Как это выглядит? Первый шаг – процесс, значит, погруженность полностью. Погрузиться – это есть первый шаг.
Он такое сказал? Первый шаг.
Вопрос ему задавали и сказали, что это, помню, типа последний шаг, когда ты полностью предаешься процессу бхакти-йоги, как бы это последний шаг. Он сказал, нет, это первый шаг.
Ну, безусловно, мы должны, насколько я понимаю, мне нужно послушать, конечно, чтобы правильно сказать, но насколько я понимаю, чтобы действительно прогрессировать сознание Кришны, нужно заниматься сознанием Кришны. То есть мы должны заниматься, мы должны следовать 4 регулирующим принципам, мы должны приходить на мангаларати, мы должны повторять джапу, мы должны заниматься этим, тогда мы только сможем прогрессировать. В этом смысле это первый шаг. Те, кто живут в храме, они так или иначе, они уже полностью погрузились в это в каком-то смысле, потому что мы живем этим. Люди, которые живут у себя, они не могут в это полностью погрузиться, даже если они очень хотят. Они живут у себя дома, они не могут даже вставать регулярно в одно и то же время, они не могут читать регулярно мантру, они читают, и, даже если они хотят что-то. Поэтому для этого нужны храмы, где есть все возможности для того, чтобы погрузиться в это. Мы погрузились в это, мы находимся в этом. И потом все остальное уже начинает происходить. Это уже первый шаг. Это уже очень большой шаг. Потому что на самом деле перешагнуть через эту пропасть, которая отделяет материальный мир от храма, тут нужна очень большая смелость. Я не знаю, как мне это удалось сделать. Я до сих пор не могу понять, как это получилось. На самом деле я бы никогда сам не сделал это, но Кришна просто взял меня за мои волосы и сам перетащил туда, потому что это очень трудно. Это уже первый шаг.
А как это произошло?
О! Очень тривиально. Со мной, на самом деле, у христиан есть такое высказывание, что не мы выбираем Бога, а Бог выбирает нас. Или что-то вроде этого. Что-то. Вот в моем случае все было как-то очень странно. Я на самом деле не испытывал. По своей природе мне совершенно чуждо все это было, абсолютно. У меня были совсем другие интересы. Я никогда не думал, что я буду чем-то таким заниматься. Боже упаси вообще. Никогда в жизни. Все происходило против моей воли, абсолютно. Я ничего не хотел, просто само собой как-то все получалось так или иначе. Я учился в университете. Я всю свою жизнь был отличником. Карма такая, быть отличником. Очень плохая карма. В школе я был отличником, в университете я был отличником. Это очень тяжелая карма. Отличником, общественником, активистом, там, комсоргом. Все плохие. Вот. И на 5-м курсе я дружил с одним человеком, которого зовут Джапа Дас сейчас. И на 5-м курсе я жил в МГУ, в общежитии. С ним стали случаться какие-то странные вещи. Я никак не мог понять, что с ним происходит. Он стал есть какую-то вареную свеклу исключительно. Все остальное перестал есть. И потом однажды, когда он думал, мы жили там блоками комнаты, и он думал, что меня нет, и однажды он принимал душ, а я был в соседней комнате. Я услышал, как он стоит под душем, и поет какие-то странные вещи. Хари там, Кришна, Рама. Я стал прислушиваться к этому, но я ничего не понял. Я думал, ну все, совсем крыша у него поехала. Но при этом я очень уважал его. У меня было очень глубокое уважение. Он был всегда для меня загадочной личностью. Он и до сих пор остается для меня загадочной личностью. Вот. И он в то время тут была выставка вот эта, когда Гопал Кришна Махарадж приезжал книжный, ему как-то попали эти книги, еще что-то, он стал читать, познакомился с преданными, но я тогда ничего не знал, тогда это все было подпольно. Потом мы окончили университет, я остался в аспирантуре в Москве, он уехал в Ригу куда-то, и однажды он приехал в Москву и сказал, пойдем на лекцию. Я тут интересные лекции. И потащил меня куда-то на другой конец Москвы, куда-то на какие-то кулички. Вот. И там, значит, очень странная какая-то была атмосфера. Там, значит, сидели студенты, это было в каком-то студенческом общежитии, где-то в МИФИ или в МФИ, или еще где-то. И, значит, вышли преданные и сказали, что они сейчас будут снимать боль, демонстрировать, как они будут снимать боль. Вышла, там такая была преданная, вы никто ее не знаете, потому что она давно ушла, ее звали Атри. И она была великой экстрасенской. Она стала делать какие-то пасы, она снимала какую-то зубную боль, головную боль, еще что-то. Потом вышел еще один человек и стал говорить, что если вот повторять Харе Кришна мантру, он, значит, повторил эту мантру, то аура становится очень большой, сильной, она вообще распространяется во все стороны, страшной, со страшной скоростью. Вот, ну я почесал затылки, услышал все, и посмотрел на все это. Я тогда учился в аспирантуре, ни о чем не подозревал. Ну, подумал, что... И он говорил, что ну просто нужно повторять мантру, на самом деле, ничего другого не нужно делать. Я подумал, что ну, почему бы не повторять? Можно и поповторять. Хуже-то все равно не будет. На самом деле, у меня внешне все шло очень гладко, но на самом деле внутренне это был ужас, это был ад какой-то. Я никак не мог понять, для чего я живу, зачем я живу на этом свете, зачем я делаю эти дурацкие опыты в этой дурацкой лаборатории. Этого я никак не мог понять. Это, видимо, единственная моя заслуга перед Кришной была в том, что я никак всерьез не мог принять то, чем я занимался. Хотя я очень прилежно этим занимался, но... Серьезно я это не принимал. Я стал повторять эту мантру. И я не увидел, как моя аура расширяется. Но тем не менее, с тех пор, это было где-то в 80-м году, с тех пор я повторяю эту мантру до сих пор. С тех пор я не переставал. Не было ни одного дня, чтобы я не повторил. Я... Вскоре, да, он пришел и сказал, что нужно повторять 16 кругов, и дал мне самодельные четки, они были из как сейчас помню, из 32 бусинок почему-то, тогда был какой-то режим экономии делать. Он сказал, что вот нужно на этих кругах, что нужно по 108 раз, 16 раз по 108, соответственно, это было 64 раза или сколько там, по 32 этих бусинки повторять. Или, и с тех пор я стал это повторять и повторяю до сих пор. Потом, да, я стал повторять, потом... Потом мясо я уже до этого бросил есть. Потом, да, потом ко мне пришло КГБ на работу. Они узнали, что я общаюсь с преданными. И сказали, что они не дадут мне защитить мою кандидатскую диссертацию. У меня как камень в сердце упал. Ну, слава богу, не нужно будет защищать. Я очень обрадовался. Вот, но не очень... Но что меня удивило, что они принимали это всерьез, потому что я на самом деле не принимал это всерьез. Ко мне приезжал джапа, потом ко мне приезжали какие-то странные люди. В то время движение сознания Кришны, оно действительно было движением, потому что все двигались, все постоянно ездили. Тогда самая главная форма деятельности, самая главная форма преданного служения заключалась в том, что люди устраивались проводниками в вагоны с телятами. Они ездили с этими телятами по всей стране, они перевозили телят из одного места в другое. Преданные тогда не сидели на месте, они не могли на месте два дня просидеть. Они садились в эти вагоны с телятами, ехали куда-то, в какой-то другой город. Потом они оставались в этом городе, находили каких-то людей, говорили им про Харе Кришна Махамантру, потом опять садились в вагон с телятами и ехали куда-то в другое место. Так они постоянно двигались. Я переехал к себе обратно в Ташкент, ко мне приехал джапа с телятами в очередной раз. Они пришли ко мне, там еще были какие-то преданные. Они произвели на меня крайне странные впечатления, они потому что все время были с телятами, от них пахло телятами. Все это было очень странно. Я никак не мог принять это всерьез. Потом, а пока я жил еще в Москве, ко мне приезжал Мумутхакура. Он тоже произвел на меня очень странное впечатление. Он пришел ко мне, он сразу же искупался у меня, я снимал какую-то квартиру. Потом он сделал еще какие-то странные вещи. Потом я встретился с Санатаной Дармой. Санатана Дарма накормил меня первым просадом, или одним из первых. В то время просад готовился таким образом. Брался рис, и равное количество красного перца. Потом все это других специй тогда не было. Считалось, чем больше красного перца, тем трансцендентнее. Если после первого глотка просада слезы не начинали идти, то это был не просад. Трансцендентного эффекта он не оказывал. Я больше одной вот нескольких рисинок я съесть не смог. У меня сразу потекли слезы, волосы стали падать из головы, уши стали красными.
Ты еще дожался.
Вот. И потом пришло КГБ и стало говорить, что вот они такие сики. Я подумал, как они могут, серьезные люди. Пришел такой жлоб-амбал такой. И очень долго стал говорить, что они враги государства, что они все что-то делают. И мне, а мне очень смешно было. Я думал, они с телятами ездят. Как можно серьезно это все принимать? Вот. Но потом я подумал, если они всерьез это принимают, то, наверное, я тоже должен серьезнее к этому. То есть КГБ сыграло очень большую положительную роль в моей духовной карьере, в моем духовном прогрессе. Они очень мне помогли в свое время. Вот. И так это все само собой происходило. Потом всякий раз, когда я переставал серьезно относиться, ко мне опять приходило КГБ, я опять начинал серьезно относиться. Потом ко мне опять приехал Джафа в очередной раз, еще какими-то странными людьми. И сказал мне, ты знаешь, что тебя инициировали? Я сказал, да, правда? Очень интересно. Это было в 83-м году. У меня никто не спрашивал, просто мое имя написали в списке, что такой-то Вадим из Ташкента хочет инициироваться. Я ни сном, ни духом вообще не помышлял об этом. Вот. И тогда я подумал, ну раз меня инициировали, значит, я должен серьезно относиться к этому. Теперь у меня просто нет другого выхода, потому что теперь меня инициировали. Вот, да, потом, давай он мне позвонить, ну, в общем, там дальше еще хуже, еще круче все пошло. Ну, так или иначе, в общем, я так и оказался здесь. То есть, моей заслуги тут никакой в этом нет, это так или иначе, это беспричинная милость преданных Шри Вишнупады и Шрилы Прабхупады. Каким-то образом это все получилось. Само собой.
После этого в Кошкос поехали.
Да, потом мне позвонил Киртирач из Швеции. Потом вдруг ко мне в квартиру позвонили из Швеции. И сказал, что я должен приехать в Москву. Я взял командировку на работе и поехал в Москву. Вот. В Москву, да, в Москве я узнал, что, оказывается, ко мне приезжает из Швеции одна матаджи, на которой я должен жениться, чтобы к тому времени я уже переводил там книги, и об этом было известно, и в общем они прислали. Это тоже было для меня некоторой неожиданностью. Я приехал в Москву, мне говорят, что сейчас приезжает, нужно быстренько жениться. В то время из Союза невозможно было уехать иначе. Люди, которые пытались уехать, они... Тогда выходил такой анекдот, что жена еврейка – это не роскошь, а средство передвижения. Это единственный способ выехать за границу этого замечательного государства. Вот. Но так или иначе, да, потом... Но я встретился с матерью, но она сказала... А она приехала, действительно. Она была очень серьезная. И она сказала, что на самом деле все поменялось, и что на ней я жениться не буду. Я буду жениться на другой, которая приедет позже. Я сказал, ну хорошо, ладно, мне все равно. Потом я приехал опять, и приехал уже та, на которой я должен был жениться. Она сказала мне, что в Альмике в Швеции очень хорошо, потому что там есть озеро. Я подумал, ну... Вот это произвело на меня впечатление. Я подумал, если там есть озеро, то, пожалуй, мне стоит туда поехать, потому что я очень любил купаться. Я тогда не знал, что в Швеции очень холодно, и что в этом озере все равно нельзя купаться, а можно только на коньках кататься. Потом она приехала ко мне в Ташкент. Первый раз мы с ней познакомились. Потом она приехала ко мне в Ташкент. Из Швеции. Это было летом, в июле. Мы пошли с ней в ЗАГС, и она по дороге упала в обморок, потому что было слишком жарко. Она приехала из Швеции, и она не выдержала. Вот, ну так или иначе, да, я стал своим родителем, что я женюсь на шведке, уезжаю.